Павел оставался в Ефесе дольше, чем где бы то ни было, около 3 лет. Он простился со своими учениками осенью 57 года. В Деяниях говорится очень кратко о последующих его путешествиях до декабря 53 года. Известно только, что он осуществил намерение побывать в Ахае и Македонии, но подробностей об этом мы не имеем. Вероятно, сев по норме на корабль, он прежде всего отправился в Коринф, где смятения далеко не улеглись, так что понадобилось непременно личное присутствие апостола. На основании нескольких мест второго послания к Коринфянам мы можем заключить, что раньше, чем отправить послание, Павел побывал в Коринфе 2 раза, и что он вынес из своего второго посещения очень горестное и удручающее впечатление. Он удалился с чрезвычайно тяжелым сердцем от общины, которая еще не хотела вполне покориться. Тогда он отправился в Троаду, где, вероятно, написал 3-е, не дошедшее до нас послание, в котором он самым строгим образом осуждал непокорную общину. Он писал со стесненным сердцем и многими слезами, требуя обращения и покаяния, хотя бы ценой полного разрыва. Он послал это письмо с Титом в Коринф и с тоскливым чувством ожидал в Троаде известия, как будут приняты его резкие обличения. Это полное тягостного ожидания время он проводил, проповедуя Евангелие в Осии, и проповедь его имела успех. Но он тщетно ожидал Тита и решился, наконец, уйти, не дожидаясь его боли. Он отправился в Македонию. Здесь, как и всегда, он был принят самым сердечным образом и мог отдохнуть после бурных ефесских дней, когда все иудеи, язычники и христиане, уже апостолы, как будто сговорились против него. Нигде он не встречал столько любви и преданности, как в Македонской церкви, куда не проникали его враги. От выезда из Ефеса до зимы 58 года, когда мы опять находим апостола в Коринфе, прошел год, о событиях которого мы можем судить только по намекам, которые как бы указывают на известные нам путешествия. Во втором послании к Коринфянам Павел мимоходом говорит о кораблекрушении, после которого он в течение 24 часов был носим по волнам на обломке корабля. В конце этого года он кратко замечает в послании к римлянам, что его миссионерские путешествия простирались до Иллирии, до границ нынешней Австрии. Это все происходило, по-видимому, именно в течение этого года. Во всяком случае, теперь он опять был между своими македонскими друзьями. Туда же, наконец, прибыл и Тит и принес удовлетворительные вести из Коринфа. Волнение еще далеко не улеглось, но община все-таки покорилась серьезным и строгим словам апостола. И он написал ей более мягкое послание, известное нам под именем второго послания к Коринфянам. В этом послании он обещал им скоро побывать у них, что и исполнил несколько месяцев спустя, поздней осенью 58 года. В течение 3 месяцев он опять жил у подошвы Акрокоринфа, на этот раз не у друга своего Акилы, но у Гая, которого называет страноприимцем своим и всей церкви. Буря, наконец, утихла. Воцарился мир. Клеймо безнравственности было снято. Дух партии и раздоры побежден. Иудейские христиане удалились. Написанное в это время послание к римлянам дышит радостной уверенностью в победе. Теперь успокоившемуся апостолу оставалось только доставить подаяние христиан в Иерусалим и затем идти на запад. В начале 59 года он прощается со своими общинами, прощается навсегда. Он еще раз проходит по Македонскому берегу, чтобы побывать в Верии, Филиппах, Македонии, и к нему присоединяются представители почти всех посылающих подаяние общин. Македонянин, Сосипатр Аристарх и Секунд, Галаты, Гай и Тимофей, Ефесяне, Тихик и Трофим, и кроме них, вероятно, его верный спутник Тит. Душу апостола волновали тяжкие предчувствия, особенно после того, как в Коринфе местные иудеи составили на его жизнь заговор, что и побудило его вернуться через Македонию. Это было предвкушением того, что ожидало его в Иерусалиме, и не напрасно он просил римлян молиться за него, чтобы ему избавиться от неверующих в Иудее, и чтобы его служение, то есть сбор, сделанный им для Иерусалима, был дружелюбно принят. Апостолу предстояло еще радостно встретить Пасху среди своих возлюбленных филиппийцев. Потом он отправился на корабле, как кажется, нарочно для этого нанятым в азиатские провинции, чтобы проститься и с тамошними христианами. В Троаде он остановился на неделю, и в последнее воскресенье беседовал с общиной всю ночь до рассвета. На следующий день он посетил окрестные общины и, соединившись со своими спутниками, ожидавшими его в Асе, отплыл на корабле мимо Лесбоса, Хиоса и Самоса до Эфесского берега. Павел, конечно, видел издали знакомое устье Кайстера и склоны Кареса, но ему пришлось миновать их. Он остановился в Милете и оттуда отправил гонцов за пастырями Эфеса, чтобы здесь с ними проститься. Появиться ему самому в Эфесе было, вероятно, еще слишком опасно. Около апостола на Милетском берегу собрались те христиане, которым принадлежало теперь будущее — ефесские пресвитеры, слушавшие Павла в доме Тирена. Последнее прощание с ними апостола носит на себе отпечаток неподражаемой святости и возвышенности. Он сознает, что видит их в последний раз на земле, и это придает его словам священную грусть, глубокую серьезность. Корабль стоит уже готовый к отплытию. Впереди расстилается голубое море, которое через несколько минут унесет его далеко отсюда. Тут апостол обращается к своим возлюбленным с последней речью, последним завещанием, в котором чувствуется вся важность его апостольской ответственности, вся глубина его пастырской любви. Напомнив обо всем, что он говорил и делал между ними, он заключил увещанием беречь самих себя и все стадо, потому что придут многие лжеучители извне и изнутри. Потом стал на колени, предавая Господу своих духовных детей, о которых он 3 года со скорбью и трудом непрестанно заботился. Все плакали, падали к Павлу на шею и целовали его, огорчаясь особенно тем, что больше его не увидят. Потом проводили его до корабля. Так расстался Павел с Ефесом, а вместе с тем и со всеми восточными странами, над которыми потрудился, от Оронта до Иллирии. Этому труду он посвятил 14 лет. И что это были за годы? Жизнь, полная борьбы, самоотвержения и лишений, как внешних, так и внутренних. Бросая взгляд на все это время своих неустанных трудов, Павел кратко характеризует так: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз бывал в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». 2 Послание к Коринфянам, глава 2. Но какое богатство и внутренних переживаний сопровождало эту богатую великими событиями жизнь Павла? Он более всех потрудился, но поэтому и основанные им общины цвели около него. Как обремененное плодами дерево, склонялся Павел в своем смирении пред Господом, который благословил его труды более, чем других апостолов. Его, наименьшего из апостолов, недостойного даже называться апостолом. Радость одержанных побед воодушевляла Павла, несмотря на мрачные предчувствия. «Слава Богу, даровавшему нам победу», — пишет он в это время. Мир представлялся Павлу теперь подобным храму, исполненному богоуханием кадильного дыма, наполненным богоуханием Евангелия. Сам Господь был священником, наполнявшим весь мир боговонием славы имени Христова. Апостола нисколько не огорчало то, что сам он должен при этом сгореть, как зерно ладана в кадильнице Божией. Вероятно, бесчисленные бури, перенесенные апостолом, не прошли бесследно для его 60-летнего тела. Тело престарелого делателя палаток обветшало, как бывшая в долгом употреблении палатка. Поэтому Павел говорит: «Знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Это обветшание тела не печалило Павла. «Посему мы не унываем», — пишет он Коринфянам. «Но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу».